пока шел до своей комнаты, повторял бездумно: «Ничего не хочу знать, ничего не хочу знать». Упал на кровать, вспомнил негу, негатива, лицо его всегда суровое, с внимательными глазами, и позика вспомнил. «Ненавижу», — сказал, хотел еще при этом ударить рукой по стене, но не стал. И так было ясно, что ненавидит и не передумает. «Верочка тебе какая-то звонит», — сказала мать, заглядывая в комнату к Саше. С недавнего времени она ходила с ним, вернее, за ним. Тонкая, несимпатичная, но молодая, с острыми лопатками, белыми ножками прямыми. Саша все вспоминал, как она потянулась за ним сквозь кордон, а ее оттолкнули мужики в армяках. У нее в сарае Саша решил сделать схрон флагов и транспарантов. Раньше все это у неги хранилось, но его взбешенная мать выкинула на улицу партийную атрибутику. Хорошо еще Позик все подобрал. Таскаючи красные стяги и длинные древки в сарайчик, Саша свыкся с Верой. «Чего, Вер?» — спросил он, взяв трубку телефона.
«Можно я приду?»
«Приходи». Поначалу этому парню не доверяли, но ему явно было плевать, доверяют или нет. Он и сам никому не верил. Невысокий, но очень крепкий, с почти круглыми плечами, с шеей прокачанной, весь, казалось, сотканный из нечеловеческих, медвежьих или бычьих мышц. Смотрел из-под лобья, улыбка была неприятной. Зубы обнажались, словно с усилием, и глаза ощурились. Вот и вся радость человечья. Но даже такая гримаса редко появлялась на лице его. В основном, когда кто-то из местных, Сашкиного отделения союзников, совершал уж совсем безбашенные поступки. Олегу нравилась эта безбашенность. Его Олег звали. Он любил драки, был агрессивен, а скорее даже жесток. Служил в Чечне. Дембельнувшись, устроился в ментовский спецназ, снова поехал в Чечню и накатал 5 командировок. Потом его выгнали из спецназа. В своем родном городе Олег при задержании избил серьезного человека, брата прокурора города. Серьезный человек сам был неправ, но в этом никто разбираться не стал. Олег обиделся, он вообще был дико обидчив и, признаться, союзников недолюбливал. За то, что многие из них в армии не служили, не хотели качаться и вообще вели себя не по-мужски, в его, конечно, понимании. Раскрашивали город по ночам, помидорами бросались, устраивали концерты, где собиралась пьяная и шумная, волосатая, псиной пропахивающая публика, сами пели под гитары глупые песни. «Нахер вас!» — говорил Олег, но на собрание все равно приходил, несколько раз хорошо помогал союзникам. «Нахер вас, нахер!» — повторял он, — «просто податься некуда. Хоть бы какие-нибудь псы злые собрались в партию. Вывелись, что ли, все?» Олег брал на себя обязанность общаться на митингах с милицией. Со своими сослуживцами он иногда договаривался, рядовые к нему до сих пор нормально относились, хотя и называли ебанутым за дружбу с союзниками. Когда же приезжали другие подразделения, его каждый раз забирали за хамство, но он умудрялся такие скандалы устраивать, пока его волочили в машину, что об остальных союзниках просто забывали. И они разбредались быстро, сворачивая флаги. Потом по местным телеканалам показывали злобную морду Олега, как его вчетвером, а то и впятером затаскивают в машину с мигалкой. Он был ученый парень, шуму производил много, но по выяснению обстоятельств задержания его штукарство никак не тянуло больше, чем на административную статью о злостном неповиновении. Ну, орал истошно, но обзывался. Ну, сгребал в короткие сильные пальцы землю с газона, куски асфальта и кусты придорожные, пока его самочинно завалившегося на живот тащили стражи порядка. Он умел изобразить истерику, так что, казалось, контроля над собой уже не держит и вообще вряд ли вернется в состояние рассудка. Саша присмотрелся к этим истерикам. И на митингах, и в случайных драках, когда Олег разгонял непереносимое им на дух дворовое быдло. И понял, что парень этот хитрый. Даже неприятно хитрый, словно зверина последняя. Естественно, он мог быть трезвым и ясным. В любом разговоре с любым человеком не подрагивал нервно, в глаза смотрел, отвечал дельно, как в тюрьме, наверное, отвечают при серьезной беседе. Менял стиль поведения мгновенно, не чувствовал никакой жалости к живому существу. В драке мог пальцы сломать человеку. Ломал как-то, и Саша этот хруст слышал, запомнил. Ненавидел власть всю поголовно и желал премьерам и губернаторам смерти, реальной, физической, желательно оригинальной, не очень быстрой. У него оружие было у Олега, привез из Чечни, обменял где-то там на бутылку водки. Он сам как-то сказал Саше. Но Саша имел привычку ничего лишнего не знать, не выпытывать, дабы не носить в голове информацию, которую можно было бы извлечь тем или иным вполне кустарным способом. Поэтому и не знал, что за оружие, да и осталось ли до сих пор. Когда впервые речь об оружии зашла, оно еще не было нужно. Теперь пригодилось. Он созвонился с Олегом и отправился в компании с Верочкой к нему домой. До сей поры только раз у него бывал. Позвонили в дверь. Олег крикнул, что открыто. Войдя, Саша увидел Олега возле зеркала. Он стоял совершенно голый, боком к вошедшим. Саша встал на месте, опешив немного и сразу скривив улыбку, искреннюю, но несколько озадаченную. «Пришел, Сань, и че встали?» Олег прикрыл ладонью свое тяжелое хозяйство и махнул другой рукой в сторону комнаты. «Заходите вон!» Вера, хихикнув, как милый колокольчик, прошмыгнула. «Ты че растелешился?» — спросил Саша. «Мылся», — ответил Олег. Он и вправду был сырой немного. И холодком от него веяло, холодный душ принимал. Смотрел на рожу свою в зеркало, прыщ, кажется, нашел. «Вот пакость какая-то вскочила», — пояснил Олег. «Не могу от зеркала уйти, пока не изничтожу». «Ну-ну», — сказал Саша и прошел вслед за Верой. Она сидела тихо, на краешке дивана, улыбаясь, и по улыбке ее Саша понял, что ее впечатлило голое тело мужское, и вообще ей интересно, и она готова давно, хочет. Только Саша от чего-то не хотел ничего. Можно было, конечно, хотя бы и с ней, но можно и без этого жить. Он последнее время, с тех пор, как грудь немного поджила, по несколько раз в сутки истязал себя, отжимаясь и подтягиваясь, и заметил, как оброс тонкими, жесткими мышцами. Стал худым и твердым. И голова пустой стала, лишенной эха. Никто не откликался внутри нее ни на одно слово, и воспоминания теплые детские ушли. Морщился только, если видел полиэтиленовые пакеты, когда мать из них хлеб вытаскивала, вернувшись с работы. И однажды этот пакет мелко порвал гибкими злыми пальцами на маленькие кусочки. «Ты зачем это?» — спросила мать. Он не ответил, конечно. Откуда он знал, зачем? «Ну, что там с негативом?» — спросил Олег, войдя в шортах. Вера мельком глянула ему на область паха, — приметил Саша. «Ничего, сидит. Письма пишет?» «Одно написал. Я Позику звонил. Написал, что все нормально и чувствует себя хорошо. Позик читал мне по телефону. Хорошо, если в письме есть слов 25, но, по-моему, там меньше». Олег кивнул, и даже на его лице мелькнуло что-то отдаленно напоминавшее сожаление. Кому Олег относился с явной приязнью из местных союзников, так это к негативу и к Позику. Чем-то они радовали его. Может, были похожи на армейских его товарищей, самых безбашенных и забубенных. Тех товарищей, что убиты уже. Олег, правда, не видел, как негатив цветы ласкает. Может, ему и не понравилось бы. Хотя, черт его знает Олега. «Пойдем покурим в подъезд», — предложил Саша. «А я?» — спросила Верочка. «А ты посмотри что-нибудь». «Олег, что у тебя можно посмотреть? У тебя есть собственные фотографии в неглиже и с гранатометом?» В подъезде Саша сразу и напрямую спросил про оружие. Ну, вернее, на всякий случай изобразил. «Ты говорил, что у тебя есть такие штуки, и показал, как человек стреляет». Олег мотнул головой. «Надо?» «Надо», — подтвердил Саша. «Меня не позовете?» — спросил Олег. «Не знаю пока». «А когда надо?» Например, сегодня. Например, пошли тогда, — незлобно передразнил его Олег. Пошли, — согласился Саша. Верочке сказать чего? Я сам скажу. Мы на полчаса.
Олег переоделся в джинсы, старую рубаху и старую куртку. На ноги берца натянул.
«Твоя девочка?» — спросил он, пока спускались в лифте, не скрывая ту мужскую жадность в голосе, что характеризует интерес определенного свойства. «Не знаю», — ответил Саша, не задумавшись толком о вопросе, о другом о чем-то размышлял.
«Чего не знаю? Спишь с ней?»
«Наверное», — ответил Саша и снова не впопад.
«Чудак, а?» — неприятно оскалил улыбку Олег. «Как ты в армии служил, такой чудак?»
«Нормально служил», — сказал Саша, тоже улыбаясь.
Внизу Олег достал из кармана связку ключей, попросил Сашу фонарь подержать, извлеченный из другого кармана. Открыл дверь в подвал, старую, скрипящую.
«Свети», — велел.
«Ты что, в подвале его держишь?» — спросил Саша. «А где мне держать, дома или на даче?»
«Закопал бы где-нибудь».
«В городе нигде не закопаешь, а ехать за город вдруг пригодится, когда срочно. Вы же не всю жизнь собираетесь метать помидоры?»
Саша не ответил. Он-то явно не собирался уже. Олег достал из кармана еще один фонарик, светили теперь вдвоем. Все равно видно было плохо. Шли друг за другом по узкому, затхлому, вонючему коридору, под ногами от чего-то хлюпало неприятно. Справа тянулись трубы горячие, ветошью покрытые, слева вроде бы помещения какие-то были, но давно. Теперь стояли черные, захламленные, нещадно, хоть труп там прячь. И писк какой-то Саша слышал явственно.
«Пищит кто-то», — сказал он Олегу.
«Хер его знает», — ответил Олег равнодушно и тут же вскрикнул матерно. «Тьфу, черт!»
«Чего?» — выдвинулся Саша из-за спины Олега, елозя по полу светом фонарика.
«Крыса!» — сказал Олег мрачно.
«Крысы, наверное, пищат. Развелись твари. С тех пор, как столовую открыли в доме. Раньше не было».